Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы поговорим о краеведении, так уж если официально, а если менее формально, то об истории московского района Беляева и вообще о том, как мы изучаем районы Москвы или не Москвы, вообще городов, в которых мы живем. Виктор, вы знаете, мне очень нравится эта мода последних лет, вот такое активное краеведение и иногда, как теперь принято говорить, другое краеведение. Вот один из примеров буквально недавний, галерея Беляева, которая существует в Москве довольно давно. Там появился не так давно центр идентичности района Беляева, и они выпустили путеводитель «Другое Беляева», соответственно.
Вот, Аня, сразу мне объясните, значит, что значит «другое краеведение», значит, «другое Беляева»?
Ну, какое-то все неофициально.
Где первое, а где
смотрите,
второе?
Во-первых, сложно же представить себе, ну, еще, я не знаю, 20-30 лет назад, чтобы вдруг мы заинтересовались районом новостройки, потому что, ну, все-таки Беляева – это, будем называть, районом новостройки, да, где, казалось бы, нет ничего интересного. И вдруг мы как бы обращаем взгляд вокруг и начинаем исследовать этот район. Вы знаете, несколько лет назад я была в Екатеринбурге, и там мы делали, кстати, об этом, по-моему, говорили в одной из наших программ, там совершенно замечательная была экскурсия, которую придумал музей города Екатеринбург. И вели они эту экскурсию, это была автобусная экскурсия, в район Уралмаш. Совершенно, в общем, бандитский район, который прославился в 90-е годы на всю страну. Но там это все было придумано так. Я была вообще в полном восторге. Когда я приехала в Москву и рассказала своим друзьям, уроженцам Екатеринбурга, что Уралмаш — это прекрасно, это замечательно, там так много интересного. У них просто, что называется, глаза на лоб вылезли, они были удивлены, говорили: ты где была вообще? Как ты умудрилась так полюбить Уралмаш?
У меня похоже было как раз с Уралмашем, тоже связано. И действительно, можно уникальные там вещи увидеть.
Да, потому что нас привезли в какой-то старый ДК. Да, он заброшенный, да, он был в плачевном виде. Но вдруг нам показали какие-то замечательные витражи, какие-то прекрасные мозаики. И знаете, это вот как будто пыль стирают с привычного пейзажа, с привычного здания, и ты вдруг начинаешь понимать какую-то красоту этого всего. Может быть, ты эстетически не разделяешь, этот стиль тебе не нравится и так далее, но ты вдруг понимаешь, что это ценно. Так же и в Беляево. Вот эти новостройки, эти башни, через которые, может быть, кто-то из нас каждый день ездит мимо или живет там, вот эти якобы типовые, они действительно типовые квартиры, но вдруг мы понимаем, что здесь творилась история, здесь на пересечении Профсоюзной и Островитянова была когда-то бульдозерная выставка, а здесь жил Пригов, а здесь еще что-то происходило. И мне кажется, это прекрасно. Это заставляет тебя ценить пространство, в котором ты живешь.
Боже мой, я даже вздрагиваю, когда говорите, а здесь жил Пригов, потому что для меня он не только современник, он просто,
просто ваш друг.
Ближайший друг.
И вы туда к нему ездили?
И ходил пешком, потому что какое-то время я жил на Ленинском проспекте, и он тоже ко мне ходил, и, в общем, это все было совсем недалеко, и это Беляево действительно тогда было трудно представим как объект какого-то.
Исследование,
да? Я не могу сказать, что это дурное место, наоборот. В общем, это
а почему
очень,
же дурное?
Ну, такое где-то далеко или все прочее. Оно не так далеко вообще от центра, все нормально, но надо было найти какой-то миф. И вот Дмитрий Александрович нашел этот миф, это вот миф какого-то собственной планеты, своего герцогства, да, которое вот просто он как, ну, такой главный представитель искусства в этом регионе царит и наблюдает за жителями, у него прямо про Беляева же еще большое количество разных стихотворений, очень смешных, но в смысле...
То есть поэтизировал Беляева.
Поэтизировал Беляева, и жители с большой иронией, с большим юмором, как всегда у него. И для меня, конечно, вот представить себе, что вот это куда-то уже уходит, он там жил, Дмитрий Александрович Пригов, это, конечно, уже совсем другое измерение, но он в самом деле растет, вот он растет, и меня поражает, что иногда люди, которые очень много значит при жизни, куда-то уходит в сторону, а есть люди, которые постепенно возвышаются. Ведь у него была куча проблем, у него были неприятности, он был последний человек, который, в общем, попал в психушку, прямо скажем так, и мне приходилось его вытаскивать. И это был 87-й год. Это была настоящая борьба за человека, за его здоровье, за его жизнь. И я вот тот самый человек, который его вытаскивал. Но потом, правда, на следующий день пришла Ахмадулина, там остальные люди, ну и вот в первый вечер была его жена плачущая, Надя, и я, и вот я пытался пытался с врачами говорить. Я тоже, кстати говоря, не могу сказать, что это было Беляево, но это тоже где-то далеко на Выселках. И Дима, когда вернулся, он опять-таки в этом Беляеве опять-таки стал создавать вот мифы непризнанного поэта, непризнанного художника. Потом вдруг на него стала сыпаться слава, он стал признанным художником. В нём прошло самые разные перипетии жизненные, и, кстати говоря, очень все сделал это достойно.
Ну, а теперь он один из главных героев вот этого другого Беляева.
Да, а теперь он один из главных героев вот краеведения Беляева, и мне кажется, что это замечательно. Но там не только Дима, там...
Расскажите еще вот, кто там обитал?
А там Цой был, я знаю.
Угу.
Вот,
ну да, там, когда жил в Москве.
Там еще были какие-то художники, сейчас сразу не вспомню, кто. Но, в общем, Дима был там не в одиночестве. Ну, его там навещали, приезжали, вообще пили чаи. На стенах висели его карандашные работы, которые он делал в течение там, 24 часов. Там было написано, вот, значит, работа 24. Или эта работа там 48 часов. Но не постоянно, но вот столько вот. И эти работы всегда были загадочные, потому что было непонятно, откуда эти чудовища, откуда они взялись, куда они идут, что они выражают. Но я думаю, что Дима, поскольку в детстве болел полиомиелитом и на моей еще памяти хромал, потом у него это прошло, видимо, как-то переживал, в общем, жизнь по-своему, боролся с болезнью, мужественно боролся, вылечился. То есть, понимаете, здесь сплетается личный миф вот с тем пространством. В общем, Беляева действительно такое абсолютно белое зимой. Вот, и вот у нас в этот раз очень снежная зима. Представляю, что Беляева просто оно еще белое, да еще белые дома и заваленное снегом. Забавно, симпатично, много детей бегает. Короче говоря, действительно, это собственный мир, это такая уже московская деревня, как есть мировая деревня, она такая московская в лучшем смысле этого слова.
Ну, а об этом путеводителе, о том, как исследует сейчас этот район, мы будем говорить с куратором Центра идентичности галереи Беляева и с одним из авторов путеводителя, с Юлией Балдиной. Юлия, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей программе. Расскажите, с чего началась, как зародилась идея выпустить вот такой путеводитель, другое Беляево, другое краеведение, и рассказать об этом районе с какого-то иного ракурса?
Идея выпустить путеводитель, другое Беляево, у нас родилась в рамках нашего проекта, который мы делаем в галерее Беляева. Он называется «Развитие Беляева». И этот проект мы начали в 2018 году. То есть задача такая стояла перед галереей попытаться стать таким вот центром культуры, который отвечает за идентичность района, ее исследует вместе с местными жителями и в том числе и конструирует художественными методами, практиками. И получается, вот первой нашей такой задачей было создание в галерее центра идентичности, музея района, в котором как раз такая площадка открытая, где и проходили бы наши исследования, лаборатории, мастерские, где собирались местные жители. И мы вместе с художниками по-разному, с помощью разных медиа, погружались в тему идентичности района.
Почему вдруг появилась необходимость такая исследовать идентичность, исследовать район? Вот просто так, как раньше, жить в районе, гулять по любимым местам, ну, например, знать, что здесь что-то происходило, там что-то происходило, так уже нельзя? Вот почему вдруг появилась необходимость как-то обобщить этот опыт, проанализировать?
Да, у нас на самом деле таким мощным импульсом послужило исследование польского архитектора Кубы Снопака, который еще в 2013 году приехал в Москву, и под руководством Рема Колхаса в студии сохранения в институте Стрелка, здесь уже в Москве, он начал заниматься как раз изучением материального наследия советского, и его очень привлек район Беляева. Ему показалось интересно вот такое вот изучить взаимопроникновение, взаимовлияние материального и нематериального наследия. То есть, казалось бы, обычный спальный район на окраине Москвы и в то же, застроен типичными серийными домами, несмотря на то, что изначальная планировка принадлежала выдающемуся советскому архитектору Якову Белопольскому, но вот потом уже это все застроилось такими вот серийными домами и превратился в типичный спальный район. Но в то же время район насыщен, буквально вот пропитан нематериальным наследием, потому что мы знаем, здесь проходила бульдозерная выставка в 1974 году. Здесь жил Дмитрий Александрович Пригов, который вот, собственно, придумал такое вот свое герцогство Беляева, мифологизировал район. То есть как бы он первый начал, можно сказать, такую деятельность по освоению района, по такому эмоционально-чувственному погружению, и как раз тоже вот проводил экскурсии для местных жителей. И вот на месте, где сейчас находится галерея Беляева, профсоюзная 100, здесь находилось творческое объединение «Эрмитаж», где как раз проводились такие первые выставки неофициального искусства. И вот мы как раз тоже заинтересовались вместе с Кубой Снопоком, когда мы с ним познакомились в 2013 году, как же интересно действительно мир идей и мир вещей друг на друга влияют. И как вот действительно и в творчестве Дмитрия Александровича Пригова вот такая вот и архитектура позднего советского модернизма, как она выразилась в его произведениях, прежде всего там и в стихограммах, то есть слияние визуального и вербального, вот это какая-то некая серийность, которую он тоже как метод в своих художественных произведениях обыгрывает.
У меня к вам вопрос. Смотрите, а с чего начинается ваша выставка или, можно сказать, проект? Ведь Беляево это когда-то была деревня. Вот где, вот с чего вы начинаете? Есть ли у вас там деревенские снимки, коромысла, колодца, или это уже вот застройки по типовым проектам, которые начались в хрущевские времена?
Да, мы как раз начинаем, уходим вглубь веков, с исторического экскурса аж даже 12 век, когда вот на эту территорию пришли вятичи, и, собственно, до сих пор в районе есть курганы вятичей, тоже мы туда вводим экскурсии, рассказываем, и как раз когда делали раскопки этих курганов, все сейчас, например, все, что там находили, вот, например, такие характерные для вятичей семилопастные кольца, украшения женские, это все можно посмотреть и в Музее археологии Москвы, и в музее-заповеднике Царицына. То есть мы, начиная от вятичей, от курганов, далее, конечно же, рассказываем про деревни, которые здесь были, про усадьбы и про то, как Екатерина II хотела здесь строить свой дворец. И даже проекты предлагали и Баженов, и Казаков. И вот в итоге проект Баженова начал реализовываться, но, к сожалению, не реализовался. Ну, какие-то отдельные постройки были осуществлены. И вот даже сохранился с того времени, конец 18 века, такой белокаменный обелиск, который долгое время, до середины как раз 20 века, когда здесь еще были деревни, он стоял, собственно, в Коньково. Сейчас он находится вот на территории Донского монастыря, и в районе находится только копия. И далее вот как раз от уже деревень мы переходим к 60-м годам, когда здесь начинается такое массовое строительство.
Как вы рассматриваете такую позицию Пригова? Ну, я к нему пешком ходил, я одно время жил на Ленинском проспекте, и до Беляева было рукой подать, и он ко мне ходил пешком. И он рассматривал Беляева как вот такую вот экзотику, которая, в общем, знаете, вот как все равно, что вот есть Арбат, есть Красная площадь, а вот есть Беляева, которая никем не описана, но... Оно прекрасно именно потому, что оно не описано, и дай-ка я его вот создам. И он говорил, посмотри, тут есть институт русского языка, тут есть о чем. А потом он говорил, вот и моя мастерская, у него были прекрасно развешанные его работы в его очень скромной квартирке и так далее, и так далее. И не кажется ли вам, что он, скорее всего, просто создал миф Беляева? Не то, что это вот та реальность, в которой живет каждый человек из Беляева, а просто это такой художественный миф, который мог бы повториться в любом отрезке, и в Чертаново, и в Бутово, и везде, но надо было поэту стать центром мира, и этим миром стала Беляева. Как вы думаете?
Да, во многом я согласна с этим, и мы, собственно, об этом тоже говорим в нашем путеводителе. И почему мы его назвали «Другое Беляево»? Оно своим названием отсылает как раз вот к проекту писателя-журналиста Вячеслава Курицына, которое он делал «Другое краеведение». И как раз вот там такой гид по неофициальной Москве, по окраинам создавали не историки, не краеведы, а писатели, которые вот в своих таких эссе выстраивали отношения с тем местом, где они родились или куда они переехали, где они живут. И получается, что как бы вот действительно окраины Москвы, честно говоря, конечно, там мало каких-то достопримечательностей или той исторической старины, о которой вот мы говорим, когда пишем путеводители там, по центру города. Но здесь очень много физиологии, антропологии города. И мы как раз говорим в нашем путеводителе, что у нас действительно историческое очень так сочетается с вымышленным. И вот как раз действительно один из наших разделов, он так и называется «История и мифология района». Потому что есть, как вот вы правильно сказали, мифическое Беляево, созданное Дмитрием Александровичем Приговым, его герцогство Беляево. И даже вот мы в нашем путеводителе показываем герб этого герцогства Беляева, который в свое время тоже вот книги Кубы Снопока Беляева навсегда придумала дизайнер. И вот она как раз взяла некие такие характерные черты, про которые часто говорил и сам Дмитрий Александрович, ну и просто такие вот действительно уже, что стало эмблемой района. И говорим про исторические факты, так как действительно район интересен и своей историей. То, что здесь происходило, и так как здесь очень много научно-исследовательских институтов, действительно много выдающихся исторических личностей жили и живут здесь. Такая академическая, научная среда, творческая интеллигенция здесь тоже очень много. Поэтому обо всем мы этом говорим. И говорим, что это не такой вот традиционный туристический справочник для прогулок по местным достопримечательностям, а что это такая книга открытий, путешествий, потому что вы можете идти и действительно попасть вдруг из исторического вот в такое вот вымышленное
мифологическое Беляево. Пространство, да.
Юлия, скажите, ну вот все-таки Пригов известная для нас фигура, факт бульдозерной выставки тоже ни для кого не секрет. А были ли какие-то, ну, например, лично для вас просто открытия в процессе работы над этим путеводителем, может быть, какие-то здания совершенно вот поразили ваше воображение?
Ну, я думаю, что
Что нового?
Я думаю, Пригов постоянно был открытием, правда? Потому что он настолько разносторонняя личность, что, конечно, можно его открывать и открывать бесконечно.
Да, на самом деле, да. То есть и сам Пригов, сам текст, к которому мы все время обращаемся, вот его эссе «Беляева 99 навсегда», которое вот как раз вошло в это «Другое откровение», и он же там действительно говорит и про Институт русского языка Пушкина, как вот иностранные делегации постоянно к нему слетаются со всех стран.
А, кстати, здание просят... это тоже примечательно. Там замечательная мозаика есть советская, тоже сейчас это вошло в моду. Правда, насколько я знаю, несколько лет назад ее, к сожалению, закрыли. Вот сейчас судьба ее неизвестна, но вообще там прекрасная вот советская мозаика.
Да,
это вы имеете в виду Институт русского
языка.
Да, и на самом деле действительно очень тоже интересное здание вот Института биоорганической химии, которое, если посмотреть сверху, он похож на молекулу ДНК, то есть там так выстроены туса. Угу.
Ну, кто ж сверху-то смотрит?
Да, вот как посмотреть? Только если с помощью какой-то съемки современной.
Если только с вертолета, да.
Ну, да, сейчас же можно вот с помощью этих дронов снимать, и вот так вот, в общем, у нас есть такие фотографии. И очень интересно, вот тоже, когда мы собирали материалы при подготовке путеводителя, выяснилось, что вот у нас, так как очень много всяких институтов, есть институт геолого-разведывательный, и там внутри есть один, ну вообще, как оказалось, в Москве один из немногих внутривузовских музеев минералогических, где собраны практически все вот драгоценные камни, минералы со всех континентов.
А туда можно со стороны прийти, в этот музей? Или это только для специалистов?
Там можно, да, записаться. У них существуют дни открытых дверей, и тоже, да, экскурсии они проводят. У них очень большие программы вот для школьников, экспедиции, то есть вот такие вот есть там и в Крым для вот таких юных геологов.
Юля, ну вот замечательный, конечно, этот путеводитель, и очень интересно все, что вы рассказываете. С другой стороны, мне кажется, что вообще сегодня вот такое местное краеведение, оно переживает какой-то, ну если не ренессанс, может быть, вообще появилось, да? Мы стали интересоваться окрестностями своих районов, даже независимо от того, живем мы в центре города, кто-то из нас, или, может быть, в более современных районах. Вот как вы считаете, Это может как-то стать таким общим увлечением в Москве? Подобные центры, подобный опыт могут перенять люди, жители других районов, специалисты,
или
которые живут,
даже,
например, в Ясенево или, я не знаю, Бескудниково?
Да, я думаю, на самом деле уже это происходит, потому что вот наша галерея Беляева, она сейчас входит в объединение Выставочный зал Москвы, но вот с 2013 года существует такое объединение. Это 20 выставочных залов в спальных районах, получается, в 9 округах Москвы. И уже даже внутри нашего объединения другие выставочные залы в других районах, они уже тоже что-то подобное делают, то есть и экскурсии, и вот тоже исследуют историю района, идентичность, и делают выставки, приглашают художников, которые вот работают как раз с памятью, с вот сайт Specific Art. Много тоже таких интересных проектов. То есть получается, что это как такая вот то, что мы сейчас делаем, я бы сказала, универсальная модель, которую можно действительно потом применять, создавать такие центры и на базе этих центров мастерские, лаборатории, заниматься исследованием идентичности и потом ее также репрезентовать различными вот художественными средствами.
Слушайте, у меня вот личный вопрос о Пригове. Повесите табличку памятную на доме, где он жил?
Вообще разговор об этом идет, да, и мы хотим, на самом деле, у нас несколько таких вот есть проектов, например, что вот в районе Беляева также жил Виктор Цой 2 года последние, и вот мы бы хотели тоже такую табличку повесить, но это вот уже будет зависеть от органов местной власти, вот как, насколько это возможно, но вообще действительно мы об этом тоже думаем.
В смысле власти не только района, но и города, правда? Наверное, так.
Да, да, там нужно это все будет согласовывать.
Спасибо большое, Юля.
Спасибо большое, Юль, спасибо.
Юлия Балдина, куратор Центра идентичности галереи Беляева и один из авторов путеводителя «Другое Беляево». Виктор, ну, знаете, говоря вот о каких-то мифах, которые возникают в тех или иных районах, я вспомнила недавний фильм Бондарчука «Притяжение», который он снимал в Чертаново. И тогда, сняв вот весь фильм в этом московском районе, он тоже его как бы сделал таким местом буквально паломничества, потому что после выхода фильма все ринулись исследовать Чертаново с его тоже, в общем,
да,
типовыми домами.
Ну, не забудем
домами
о том, что вообще вот московские пятиэтажки, которые порой называют
хрущёбы,
так, хрущёбы, да, или хрущёвки более нежно, это же первые эскизы московского модернизма после сталинской эпохи.
Это,
они
да,
только... Этот модернизм размещался не в одном здании, а именно в игре зданий, в расстановке их, в их контексте, так скажем.
Но Беляево – это уже более поздний район, который застроен высотными домами.
Да, ну вообще, кстати говоря, и это еще было продолжением все-таки этой вот игры в модернизм. И надо сказать, вот здесь был перелом эпох. То есть после такого украшательства и излишества сталинской эпохи пришли такие вот формы, более сдержанные мини-формы. И Беляево действительно, вот когда я туда ходил, именно в основном-то только потому, что там жил Медай Александрович, оно представлялось мной как такое вот неосвоенное еще пространство, которое обязательно обретет свою сущность. И сегодня мы разговариваем, и мы видим, что оно действительно стало историческим, и не случайно, потому что за эти 20 лет уже там побывало столько людей, там случилось определенное количество событий, наконец, как нам сказали, там много всяких научно-исследовательских институтов, то есть много интеллигенции, то, следовательно, вот уже, вот она история. Она творится на наших глазах.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!